Только у нас.
Здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Лолита Милявская отметила юбилей. Достигнутая солидная цифра яркую и эпатажную Лолиту, как кажется, ничуть не смущает. Может, потому, что способность этой женщины производить впечатление на сильный пол с годами только растет.
Как ты вообще относишься к тому, что тебе исполнится такая странная цифра?
За месяц до дня рождения меня начало дергать. Особенно, когда некоторые ретивые журналисты и... Посему даже коллеги на эту удочку клюнули, когда меня 14 октября все начали поздравлять с утра. Я вот в этот день испытала какой-то шок и начала бояться. Потом я вдруг вспомнила, что чувствую, что внутри 35. Посмотрела без грима в зеркало, поняла, 35-36. К вечеру начала колотить. Поняла, вот это и есть приближение к полтосу, ты реагируешь на погоду. С другой стороны, творческий... Вот тут странная вещь. Появилась небольшая апатия. Если раньше было много рвения, много желания чего-то придумать, много амбиций, хороших творческих, то вдруг их как корова языком слезала. И я поняла, это и есть полтос. Какое-то созревание в какой-то другой поиск творческого начала. И вообще странная вещь, я ко всему практически потеряла интерес за этот год. Наверное, потому что 30 лет работала. Хоть и позволяла себе редкие выходные в последние 5 лет, все равно позволяла отдыхать себе уже по 2 недели, а не по неделе, как раньше. Но поняла, что этого катастрофически мало. Замучили меня последние 2 года суды, которые прибавили не просто суды по поводу ТСЖ и ЖКХ, которые не просто прибавили седых волос, а еще больше на какой-то момент я поняла, что они отдаляют меня от творчества и делают неврастеничкой к 50 годам. В общем, вот с такой странной я оценкой пришла к 50-летию. Правда, как говорят мои друзья и муж, изрядно похудевший. Просто я говорю о новом качестве, о поиске нового качества, на которое меня и натолкнула Алла Борисовна. Просто мозг мой начал работать буквально с первого ее указания на то, что необходимо новое качество. Я долго его искала. Я не делаю концерт с надписью «Мне 50». Ну и потому что боюсь этой цифры, я посчитала, что все мои концерты, которые в жизни были, они никак не были приурочены к личным датам. То есть меня интересует творческий день рождения. И в этом смысле я сейчас перестала быть скорпионом, я себя не ем. И в этом и заключается спокойствие. Может быть, это называется мудростью, а может быть и нет. Что-то со мной глубинное происходит, и я... Пробую это новое качество на каждом концерте, но пока не могу заразиться сама от себя. И в то же время я не хочу падать на тот, скажем так, общественно потребляемый формат на сегодняшний день, который достаточно прост. Я его уже прошла, он мне не интересен. Мне что-то хочется вот глобального, того, что будет звучать на моих похоронах. Вот мне хочется этого, чтобы в гробу мне было не стыдно. За ту музыку, которая будет сопровождать меня в момент прощания со мной моими товарищами.
Сожжение.
Ну, я, кстати, да, сказала всем, что должно быть предельно весело, когда я покину этот край. И под песни, которые я отбираю, говорю, нет. Вот сейчас, когда присылают молодежь разные произведения, я им иногда пишу, когда нахожусь совсем не в духе от количества бездарных песен и текстов присылаемых, я пишу, никогда бы не хотела, чтобы эта песня сопровождала меня
в последний
путь.
Слушай, ну скажи мне, а ты помнишь, что у тебя был кризис в 30?
Конечно, был.
А что это было?
Ой, он назывался кризис розовых очков. Вообще, в 30 мне было 16. Я все время запаздываю в развитии. Если сейчас я позиционирую себя как женщина и по организму 35 лет, по состоянию организма, только иногда, говорю, с реакцией на погоду я все-таки понимаю, что за 40. А в 30 мне было 16, потому что более наивного существа... По-моему, природа мало создавала. И вроде бы в 30 выглядела на 28, но уже было понятно, что девушка созрела во всех смыслах и по формам, и на сцене находилась уже приличное время. Но вот весь окружающий мир воспринимала исключительно через розовые очки, что потом очень больно отразилось на моем позвоночнике, поскольку, когда ты долго выстраиваешь себе розовые замки, как правило, кто-то из-под тебя вышибает лестницу. А когда вышибает, то приземляешься ты, как правило, не на то самое мягкое место, которое в тот момент у меня было исключительно худым и весило 56 килограмм. Поэтому приземляться, кроме позвоночника, мне ни на что не пришлось. Надо сказать, что позвоночник я лечу иногда до сих пор. уже в физическом смысле. Но вот та наивность, я, кстати, дико скучаю по той наивности. И последний месяц перед днем рождения я провела, нюхая воздух. Иногда воздух приносит какие-то фрагменты моей жизни из далекого-далекого прошлого. И он абсолютно пахнет конкретными физическими вещами. И это удивительно. Я, когда это поняла, я начала усиленно принюхиваться в разных местах и иногда впадать в это самое состояние. Мне очень жалко, что мне пришлось расстаться с розовыми очками. Может быть, это и привело к тому, что в 50 я все вижу буквально. Достаточно двух слов для общения с кем-то, чтобы понять, что с этим человеком я не хочу посещать одно поле в период расслабления желудка. И, в принципе, много такого, что уже не веселит, к сожалению. Меньше хочется из дома выходить. Я в те редкие минуты, когда я дома, я могу поехать к себе на дачу в Дорохово. Я даже начала любить котов. Это страшная вещь. Я кот по знаку гороскопа, только собачник исключительно, ненавидящий котов за то, что они метят во время полового созревания и дико воняют. Уже 12 лет после смерти собаки терплю котов, а в этом году я начала их любить. Я перестала хотеть принимать гостей. Мне проще приехать на дачу, налить себе виски поскольку я придерживаюсь все-таки диеты, с
диетической
колой и считать, что я, собственно, поддерживаю эту диету. И мне нравится, выпив виски, во мне пробуждается какая-то немыслимая работоспособность. Я чищу, драю, убираю, мою. Я плюю на маникюр, несмотря на то, что из всех заграничных поездок привезены перчатки, о которых я забываю тут же. И с трудом нахожу их то под ванной, то еще. Но когда уже маникюр угроблен, руки пересохшие от химии, и ложусь в 6 утра спать, в 10 уже встаю, опять начинаю что-то делать, готовить, чертыхаться, если с вечера остались гости, с ненавистью готовить им завтрак, только сейчас они об этом узнают. Но все-таки к обеду отходить, готовить обед и просить их остаться еще на одну ночь. Поэтому, в общем, как-то так я, не знаю, чудно провожу время. Я, с другой стороны, очень боюсь, что меня это засасывает вот этот покой. Я против всего искусственного, против того, чтобы выглядеть леди, если ты...
Ханжество называется.
Да, против ханжества. Если не леди, ну, иногда ею можно быть, но, в принципе, это скучно. Мы не в Лондоне, и там не все в порядке. Поэтому долой чопорность, давай все настоящее. Димка... За 4 года он точно понял, что меня не переделаешь, но он и не собирался, в этом его прелесть. Он принял меня такой, какая я есть.
Слушай, меня, естественно, интересует вопрос 3-летнего кризиса. Был ли он, скажи?
Не было никаких кризисов, ни 3-летних не было. Мы вместе 4 года живем. Да, ну, было.
С тобой же не просто.
Ярких 4, наверное, ссоры. Если вот я не помню точное название, то в пределах 4 было. Ну и хорошо, а с кем просто? Со мной не просто, и с тобой не просто, и со всеми, кто нас читает, не просто.
С такими, как мы, потому что действительно...
А мы все такие. Это все придумано другими людьми, что есть слабые именуемые блондинки. Блондинки покруче нас будут.
Это понятно.
И поволевее, и посильнее. И помудрее, и похитрее, поэтому блондинкам респект от меня. Ему надо было понять. И в данном случае просто по-мужски понять и кое-что мне простить. Но что такое взрывы? Взрывы от переутомления. Да, потом я могла честно сказать: Дим, прости меня на утро. Но это потому что? Потому что я так устала, клянусь тебе, не могу, нет сил.
Я бы хотела показать на твоем примере, что, собственно говоря, содержать себя в порядке можно не за очень большие деньги вообще. Вот, потому что я помню, что ты мне говоришь, что ты, например, как-то очень недорого делаешь маникюр там или что-то такое.
Я могу сказать, что маникюр, вот что касается недорого и качественно, делают у меня в деревне Дорохово. Я познакомилась с замечательными мастерами. Клянусь, не уступят ничем, ни лаками, ни ножницами, ни кейсами, не уступают московским делателям маникюра, мастерам. Только в Москве он будет стоить $100, а там будет стоить 500 рублей. И поэтому, когда у меня есть возможность, я на даче, я на утро мне вылетать, то я не буду рваться, как раньше, в Москву из-за маникюра. Я лучше ночь пересплю на даче, в деревянном доме, подышу воздухом, со спокойной нервной системой, выспавшись, и поеду. Перед моей любимой девочкой и сделают мне маникюр. Все, мы посидим, выпьем по коньячку, по кофейку, и будем счастливы. Поэтому все можно найти. Давно уже, по-моему, всем известно, что все дорогие кремы отличаются друг от друга как раз химическими отдушками. Поэтому, ну, кому нравятся какие баночки, кто на что заработал. Может, у кого-то фетиш именно в этом направлении, в том, чтобы покупать дорогие кремы и там лишний раз не поесть, но вот намазаться. И у кого-то от этого хорошее настроение, да ради бога. И вообще, мне кажется, любой крем помогает, если с психическим состоянием все нормально. Если ты в раздрае, то, поверьте, никакие ни дорогие, ни дешевые кремы не помогут. А больше всего помогает хорошее настроение. Как только оно хорошее, любой человек молодеет.
С юбилеем Лолиту Милявскую поздравляла специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Елена Лаптева.
Только у нас.